Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня мой гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в неделю о блудном сыне и на наступающей седмице. Ну, как всегда, по традиции будем искать смысл наступающего воскресения в тех отрывках из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам из 6 главы, стихи с 12 по 20. Начинается этот отрывок с такой фразы: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Кто бы спорил, но как это все осуществить в жизни? Потому что дальше апостол Павел делает еще более строгое предупреждение. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Вот... Я думаю, что дело не в конкретное обсуждение греха блуда. Мне кажется, что тут речь идет в преддверии Великого Поста, а именно о плотских грехах. Но их масса перечислять, я думаю, нет никакого смысла. И начинается с чревоугодия, знакомого, я думаю, каждому нашему радиослушателю. И... собственно говоря, вот весь этот сон телесных потребностей, которые зачастую мы ставим во главу угла, нам предлагается отодвинуть очень далеко, если не отринуть совсем, а вот как раз хотя бы на период Великого Поста, к которому мы приближаемся еще на одну ступеньку. И все-таки все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот на первой половине фразы или на второй половине фразы мы должны сделать акцент?
Ну, мне кажется, что это разговор о мере. Все мне позволительно, говорится о том, что нам дано и чрево, и возможность рожать детей, и сон. И много еще чего другого, все, что связано с нашим телесным состоянием, как некий дар, как некое то, что нам Богом действительно позволительно, потому что в этом есть какая-то польза. Но, тем не менее, эта польза может превратиться в свою противоположность, если она через какую-то меру переступает эту грань, и тогда мы начинаем уже действительно грешить, потому что именно грех – это не что иное, как злоупотребление чем-то хорошим и добрым.
А вот хочу проверить свою интуицию, правильно ли я понимаю. Вот мне всегда казалось, что пост – тем более длительный, тем более такой, как Великий пост. Обычно накануне начинается такая чехарда, все обмениваются вкусными рецептами постной пищи. Но я помню первые годы в церкви свои, мне казалось, и тогда, в общем, сейчас я считаю точно так же, что суть-то не в том, насколько она соответствует определенным каким-то рецептам, и есть ли там тот или иной ингредиент. А суть, наверное, в том, что это вообще весь смысл еды отодвигается в область чистой физиологии. То есть ты перестаешь думать о рецептах, перестаешь думать о том, что ты ешь, а ты просто ешь, потому что у тебя бурчит в животе, и тебе нужно как-то дальше функционировать. И полностью уходит вообще размышление о том, что именно. Я просто вспоминаю, ну, это, конечно, такой неофитский, максималистский период был, но как-то так получилось, что, живя в нерелигиозной семье, избегая какой-то такой демонстрации, а соблюдать пост хотелось. Я просто помню, один великий пост просидел в основном на зеленом горошке, потому что его было проще всего купить. Готовить на кухне, раздражать маму не хотелось, есть хотелось. Вот я притаскивала большую банку зеленого горошка, запиралась в комнате и ела этот зеленый горошек. Но просто я к тому, что вот это, мне кажется, смысл этого изречения апостола Павла как раз в том, что какие-то вещи можно отодвинуть, чтобы они просто выполняли свою функцию.
Да, совершенно верно.
Но перестаешь об этом думать и заботиться.
Свою чисто утилитарную функцию. Ну, впрочем, на самом деле не только утилитарную. В принципе, почему бы не порадоваться в какой-нибудь большой праздник и вкусному пирогу?
Так нет, есть же специально, ну, на 40 мучеников, да. Там, пожалуйста, вот жаворонков, да. Печь, еще там есть какие-то там дни, когда кресты пекут, еще что-то. То есть всегда есть что-то, всегда церковный календарь предлагает утешение. Тем да. более, что есть воскресные дни. Есть всегда есть какие-то причины, по которым можно и с этой точки зрения принести себе какую-то радость.
Я тут хочу привести два примера. У школы мы заговорили о посте и непосредственно о еде. Два примера, один негативный, другой позитивный. Как мне кажется, правильно относиться к посту. Я знаю одну историю в семье, где муж захотел стать настоящим христианином, он понимал, что это отказ от каких-то удовольствий, именно в пост. Жена не была к этому готова, но все-таки смирилась. И вот жена приготовила мужу вкусный борщ постный и сказала, что вот, дорогой, я тебе приготовила. Он демонстративно взял и попробовал, сказал, слишком вкусно, и разбавил его водой. Это, с одной стороны, по форме это как бы правильно, да, что вот он захотел невкусно есть, пусть даже постную пищу, но все-таки сделал себе как бы его менее вкусным. Но, с другой стороны, он тем самым обидел свою жену. А другой позитивный пример. Мне он нравится гораздо больше, естественно, и вообще тут некая мудрость даже видна. В одном большом и процветающем монастыре, как всегда, все монастыри славятся своей кухней. И там даже в посты действительно так вкусно готовить, что там, в принципе, ну, при желании можно даже просто не заметить. Но я наблюдал, как один очень высокой духовной жизни человек постится. Он взял абсолютно все, но эти количества были настолько микроскопические, что это был просто показатель того, что ему важно действительно просто что-то закинуть в себя, лишь бы только у него были силы для дальнейшей своей деятельности. Он этим не утешался, он ничего угодничал, а просто лишь вот сделал самым духовным и рациональным, пошел по самому рациональному духовному пути.
Я в одном из древних поселяков еще такую знаковую фразу вычитала. «Мясо, съеденное постом с отвращением, вменяется в сугубый подвиг». Так что тут отношение тоже имеет смысл. Давайте теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, 15 главы, стихи с 11 по 32. Это, я думаю, всем нашим радиослушателям хорошо известная притча о блудном сыне. Она, собственно, известна не только верующим, но и неверующим, потому что это один из самых распространенных сюжетов мирового искусства и в изобразительном искусстве, и в литературе. Постоянно на протяжении веков этот сюжет использовался, но как бы мы не знали саму канву, каждый раз, когда ты читаешь, каждый раз ты находишь какой-то новый оттенок. Вот как вам кажется, что именно сейчас особенно громко звучит в этой притче?
Для каждого человека, наверное, тоже все по-разному. Вот как в прошлый раз мы разговаривали о неделе мытаря и фарисея, о образе мытаря и фарисея, также сейчас, мне кажется, тут важно увидеть двух сыновей, младшего и старшего, тот, который ушел, но раскаялся и вернулся, и тот, который, наоборот, оставался с отцом, но, оказывается, все это время был от него совершенно далеко, и, в конце концов, захотел также уйти, но, тем не менее, отец ему и впрямую сказал, что для тебя важно, твое наследство или я, все, что мое, все твое, и тебе, наверное, надо было и жить жизнью моею, все, что мне дорого, то и тебе должно быть дорого. Это очень глубокая притча, конечно же, каждый раз по-разному воспринимается, любая деталь играет какими-то своими красками, дает основания для нашего внутренней какой-то работы, для рассмотрения, для притворения в свою жизнь. Поэтому мне кажется, что для нашей ситуации, именно для постной ситуации, опять же, так же, как смотрим фарисеям, захотеть все-таки увидеть себя в роли человека, который уже давным-давно с Богом, но по-прежнему ему на самом деле лишь по привычке только служит, то есть некое такое внутреннее фарисейство, и при этом захотеть стать раскаявшимся младшим сыном, который хочет, чтобы Господь его принял, как Небесный Отец принял его в свое отечество Небесное.
Но у нас эта неделя не только о блудном сыне, это еще воскресенье, собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Я думаю, что о каждом из этих великих святых можно говорить в отдельной передаче, да мы и говорим часто, потому что у каждого из них есть свои особенные дни памяти. Но почему Церковь объединила их в одном дне, хотя они и по месту и времени своего служения не совсем совпадают, и уж совсем не совпадают по тому следу, который они оставили в истории Церкви?
Тут сказалось извечное желание человека к унификации. Нам всем хочется, чтобы все под одну какую-то... Под одно лекало, да, построить. И поэтому вот при этом, при всем выстроить некую градацию, кто больше, кто меньше, кто важнее, кто второстепеннее. А Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст – это святые абсолютно разные по своему внутреннему душевному устроению, разные по тому вкладу, который они оставили в церковную сокровищницу. И в общем-то, в этой их разнице и есть смысл этого праздника. Они едины, но при этом каждый служил своими дарованиями. Мне вспоминается спор, который описан в послании апостола Павла, когда люди стали делиться на учеников апостола Петра, апостола Павла, апостола Аполлоса, а кто-то говорит, что он Христов. И вот апостол Павел сказал, что все вы должны быть Христовыми, потому что Христос за вас распялся. И апостолы, на самом деле, это только лишь служители, но во всех действует единый Христос. Точно так же и здесь действует единый Христос, но разными путями, разными дарованиями.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о особенностях и смысле богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, конечно, неделя у нас знаменательная. Мало того, что она вторая подготовительная неделя к Великому посту, мало того, что эта неделя называется мясопустной, потому что мы в последний раз перед Великим постом на этой неделе едим мясо, а еще у нас великий донадесятый праздник. 15 февраля у нас праздник Сретения Господня. И на следующий день мы будем вспоминать участников этого события, праведных Симеона Богоприимца и пророчицу Анну. память их 16-го. Вот сретенье, встреча, когда праведник Ветхого Завета встречает Спасителя, встреча двух заветов. Много-много всяких разных эпитетов по поводу праздника Сретения. Но вот как вам кажется, что самое главное, что мы всегда должны держать в памяти в преддверии этого праздника?
Ну, вы уже сказали, что это встреча Ветхого Завета и Нового Завета. Ну и, кроме всего прочего, наверное, это и встреча человека, жаждущего Бога с самим Богом. Если вы посмотрите на иконы, которые обычно в этот день выкладываются в храме, то там есть сюжетная икона, когда видны участники, Симеон, родители Спасителя, там Богородица, мнимый отец Иосиф, сам Спаситель, Анна. А есть икона маленькая, на которой изображается старец, держащий на руках младенца. Вот какая-то очень она такая трогательная икона. Огромное пространство занимает седой, волосатый человек, и маленький-маленький Спаситель у него на руках, но в этом есть какая-то трогательность. И в этой вот как бы даже, можно сказать, такой косматости встреча, бережная встреча и держание на руках крохотное, но святое существо, для меня вот это и есть некий такой вот главная картинка, главный лейтмотив этого праздника. Душа ждет и дожидается. Ведь именно об этом та самая молитва, которую мы слышим, поем на каждом богослужении всеночного бдения: «Ныне отпущайше раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Симеон отпущен, он ждал и дождался, ему больше уже ничего не надо. Он знает, что свершилось то, что предсказывали и праведники Ветхого Завета, то, над чем он сам бился, то, что было камнем пререкаемым, в том числе и для него, как дева может родить в чреве.
Но мы обычно начинаем рассуждать о смысле Рождества Христова, праздника Крещения Господня, Сретения, в отдельности, забывая, что изначально-то это был один единый праздник Богоявления. Все эти три смысла были объединены, только исторически по вполне локальным причинам, казалось бы, они разъединились и стали отдельными праздниками, причем остались именно двунадесятыми, то есть величайшими праздниками христианской церкви. Но вот что касается причин, побудивших императора Юстиниана выделить из общего празднования именно Сретение, они вообще относились только к Антиохии. Просто там было моровое поветрие. И вот так сложилось, что в день Сретения был совершен крестный ход, было совершено всеночное бдение, и в результате молитв усиленных прекратилась смерть от эпидемии. И вот в середине VI века практически локально было принято решение отмечать праздник Сретения вот как отдельный праздник. Но никто это не помнит, потому что все промыслительно получилось так, как получилось. И для нас совершенно очевидно, что это три разных праздника. Что меняется в нашем восприятии вообще церковного свода, вот всего хитросплетение, что ли, церковного календаря? Ведь каждая новая эпоха награждает, казалось бы, вполне известные, традиционно объясненные святыми отцами вехи церковного года своими какими-то нюансами. Вот почему, мне кажется, праздник Сретения для нас такой трогательно важный, что ли? Потому что у нас тоже был разрыв. Ну, если не двух заветов, то исторически двух церквей. У нас был какой-то период, когда непонятно было, где вообще есть она церковь, где ее найти, какая из каких-то церквей та самая, в которую уже нужно войти и в ней остаться. Это, может быть, помнят более старшее поколение, вот мои ровесники, но это было. В нашей юности существовала не только церковь, которая ассоциировалась с патриархом, но еще были там всякие разные поиски. Это отголосок тех времен 20-30-х годов, когда просто от безысходности какие-то общины уходили в такую партизанскую жизнь, в полуподпольную, а потом, растерявшись, оставались в этом состоянии. И вот поиск, где же тот храм, в который внесли Христа, для нас это была существенная часть нашего внутреннего духовного поиска. Мне кажется, что это как раз и остается, то есть дело не в том, в какие стены ты входишь, а что ты там видишь, к кому ты идешь.
Да, это хорошее замечание, оно, правда, именно ваше. Для меня в этом празднике все-таки есть, вы знаете, какая-то параллель, даже как это ни странно, прозвучит с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. И там вход в храм. Там маленькую Богородицу привели, здесь младенца Иисуса родители принесли для того, чтобы отдать жертву. Тут очень важен на самом деле храм. Храм, который является метафорой Дома Божьего. И здесь этот ветхозаветный храм, который был центром жизни всего еврейского народа, ветхозаветного народа, туда приносит сам Бог, то есть совершается полнота. Точно так же, как в праздник введения во храм, Богородица привелась в храм Божий, но при этом она сама является храмом. И опять же, это связь с сегодняшним посланием апостола Павла о том, что мы храм Божий. На самом деле, любой человек является этим самым храмом. И поэтому мы должны соблюдать свой телесный храм в чистоте, потому что внутри мы несем Дух Божий, Дух Христов. Поэтому вот эта вот цепочка метафор с храмом, она и в Сретении проявляется отчетливо, и во всей нашей постовой, в том числе, жизни.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».